Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также говорим о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о событиях 925-го дня войны, четверга, 5 сентября. Главные темы.
Russia kills! Russia kills!
Мы хотим, чтобы американцы знали, что происходит в Украине.
Активисты в Нью-Йорке призывают решить вопрос о предоставлении Киеву дальнобойного оружия.
Семья очень хорошая была. Очень. Что муж, что жена, девочки были очаровательные.
Львовянин Ярослав Базилевич, у которого в результате российской атаки погибла вся семья, находится в критическом состоянии.
Мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнерам, которые, я считаю, искренне заинтересованы в решении всех вопросов, связанных с этим конфликтом.
Путин на форуме во Владивостоке пояснил, что видит посредниками в мирных переговорах Индию, Бразилию и Китай. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В результате обстрелов Константиновки 5 сентября погиб 74-летний мужчина. Еще 9 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Они в момент обстрела находились неподалеку от одного из местных магазинов. Также российские войска обстреляли жилой сектор села Циркуны в Харьковской области. По предварительным данным, пострадали 2 человека. До 55 человек увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по институту связи в Полтаве. 328 человек пострадали. Шестиэтажное здание учебного корпуса частично разрушено. Вероятно, под завалами еще находятся люди. Этого не исключают спасатели. Владимир Зеленский в интервью NBC заявил, что российские ракеты, которые попали в учебное заведение Полтавы, летели 3 минуты. И многие люди были убиты или ранены, когда спускались в укрытие. Люди среагировали достаточно быстро, но им не удалось спасти. «Это был просчитанный удар», — сказал Зеленский. В больницах Львова, между тем, сейчас остаются около 30 человек, пострадавших в результате обстрела. Напомню, в результате атаки на Львов накануне погибли 7 человек, включая семью Базилевич. О том, что о ней известно, расскажет Маша Мортон.
После российского удара по Львову мэр города Андрей Садовый опубликовал в соцсетях фотографию «Яркий летний день и улыбающаяся счастливая семья». Муж и жена, а рядом 3 дочери. Одна держит в руках букет подсолнухов. Позже эта же фотография разошлась в соцсетях, несколько видоизмененной. Все фигуры черно-белые, и только мужчина в цвете, так как на оригинальном фото. Ярослав Базилевич выжил, а вся его семья, жена Евгения и дочери Ирина, Дарья и Эмилия, погибли в собственном доме. По словам очевидцев, Ярослава спасло то, что он вернулся за водой в квартиру, а его семья в этот момент была на лестнице.
Мы буквально через 2 подъезда живем. И это трагедия просто страшная.
Мы буквально через 2 подъезда живем. Это просто ужасная трагедия. Это невозможно пережить. Я сочувствую этому отцу. Ты воспитываешь детей, и в долю секунды ты остался один. За что? Я продолжаю спрашивать себя, Господи, за что это было? Мы когда-нибудь делали кому-нибудь что-то плохое? Мы просто люди, мы просто хотим жить.
Семья дуже хорошая была, направду. Дуже. Що чоловік, що дружина.
Семья очень хорошая была, очень. Что муж, что жена, девочки были очаровательные. Это очень тяжелая потеря, и я не знаю, как он ее переживет. Это беда, правда. Потеря любого человека была бы трагедией, но здесь человек остался один, без ничего и без никого.
Одна из девушек на фото, Дарья Базилевич, была студенткой Украинского католического университета, училась на культуролога. Ее старшая сестра Ярина работала программным менеджером офиса «Львов. Молодежная столица Европы. 2025». Отец семейства, Ярослав Базилевич, происходит из рода классика украинской литературы Ивана Франко. Эту информацию подтвердил директор Львовского музея Дом Франко. В сообщении Украинского католического университета говорится, что сейчас Ярослав в критическом состоянии.
Маша Мортон о погибшей во Львове семье Базилевич. Сегодня же стало известно, что в боях за Украину погиб многократный победитель и призер чемпионатов Украины по фехтованию Игорь Храмцов. Ему было 52 года. Об этом сообщила Федерация фехтования Украины. Храмцов вступил в ряды Национальной гвардии еще в марте 2022 года. Под Покровском он получил тяжелое ранение. Спасти мужчину не удалось. У него остались жена и 2 детей. Представители украинской диаспоры за рубежом после ударов по Львову и Полтаве призывают решить вопрос о снятии ограничения на использование применения дальнобойного американского оружия для ответных ударов по российской территории. Накануне около генконсульства России в Нью-Йорке собрались активисты американско-украинской организации «Светанок». Также к ним присоединились россияне из нью-йоркских антивоенных движений. На плакатах собравшихся были требования призвать руководство России к ответу за систематические массовые убийства гражданского населения Украины. На фотографиях-рисунках были последствия ракетных обстрелов жилых районов, жизненно важных объектов энергетики и критической инфраструктуры городов Украины. Жители Нью-Йорка демонстрируют солидарность с украинцами. По мнению активистки Софьи Климышиной, которая родом из Львова, американцам важно напоминать о том, что происходит в Украине каждый день.
Я из Львова, и сегодня получила сообщение от моего дедушки. Мы слышали взрывы, но мы живы, все в порядке. Мы хотим, чтобы американцы знали, что происходит в Украине. Мы хотим показать, что нас это не устраивает. Мы хотим как-то повлиять. Мы хотим показать россиянам, что они не могут делать, что им захочется. Мы будем требовать справедливости.
Russia kills! Russia kills!
В свою очередь Мария Гаврилюк рассказала нашему корреспонденту, что в конце месяца активисты собираются в Вашингтон.
Наша организация едет в Вашингтон, в столицу, 23 сентября. Украинская коалиция выступает за это. Люди из каждого округа и из Нью-Йорка едут. Мы собираемся поговорить с представителями Конгресса, с политиками, с кем только можем, чтобы попросить разрешения наносить по России ответные удары.
О снятии ограничений на удары Украины вглубь территории России говорил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время встречи со своим американским коллегой, спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Стефанчук подчеркнул ценность двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины и отметил важность беспрецедентной помощи со стороны США. «Я подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить на это согласие партнеров», — написал Стефанчук. Накануне мы рассказывали о начале большой перезагрузки в украинском правительстве. Этот процесс продолжается, и сегодня парламент назначил 8 новых министров. Вот подробности.
Верховная Рада все же уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины и поддержала назначение Андрея Сибиги на этот пост. Матвей Бедный был назначен новым министром молодежи и спорта Украины. Ранее он работал директором Департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта. Наталья Калмыкова стала министром по делам ветеранов. Виталий Коваль возглавил Министерство аграрной политики. Также Верховная Рада во время заседания 5 сентября назначила вице-премьера по восстановлению, министра развития общины территории Украины. Им стал Алексей Кулеба. Но самым неожиданным назначением назвали утверждение Николая Точицкого на посту министра культуры и стратегических коммуникаций Украины. Как сказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, сейчас нужно усилить борьбу с дезинформацией, а для этой задачи нужен кандидат с международным опытом. С апреля этого года Точицкий был заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Напомню, Владимир Зеленский, комментируя перестановки, подчеркнул, что Украине нужен новый уровень одновременно информационной, культурной и дипломатической работы. Как он сказал, сейчас время дать новые силы правительственным институтам Украины. В то же время эксперты не уверены, что эта перезагрузка будет успешной. Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью «Радио Свобода» сказал, что качественного улучшения работы ждать не стоит. Цитата: «Произошедшая кадровая ротация свидетельствует, что власть не собирается ни корректировать курс, ни менять его, не проводить реальную перезагрузку», убежден Виталий Кулик.
Перестановки в украинском правительстве в интервью «Голосу Америки» прокомментировал политолог Владимир Фисенко.
Смысл запланированной кадровой реорганизации в составе Кабмина – это скорее придать импульс работе исполнительной власти отдельных ведомств, обновить работу отдельных министерств, а не поменять структуру власти или поменять власть. Нет, таких сверхзадач не было. Зеленский периодически меняет своих министров. Вот для два факта, для примера. Правительство Шмыгаля, которое до сих пор премьер, рекордсмен, уже 4 года премьер-министр, когда утверждали его правительство в марте 2020 года, его состав тогда и сейчас, изменения на 80%. И это без нынешних изменений. На 80%. Из тех министров, которые были в первом правительстве Зеленского в 2019 году, до нынешних отставок было всего 3. Это Федоров, Кулеба и Малюська. Сейчас остался только Федоров. И это очень показательно. Зеленский периодически меняет своих исполнителей. Если он видит застой на каком-то направлении, он может поменять министра, даже если там нет каких-то существенных претензий. Именно такая ситуация возникла с Кулебой. Замена министра иностранных дел Украины – это не наказание Кулебы. Кулеба останется в президентской команде. К нему очень хорошие, уважительные отношения, но он 5 лет министр. Уже есть признаки эмоционального выгорания. Вот недавняя история вот с Польшей, эти критические высказывания. Ну и накопились проблемы внутри министерства. Потому что Кулеба был сосредоточен на персональной дипломатии. А сейчас Зеленский скорее проводит рокировку в своей команде. Часть людей направляет из офиса президента в Кабмин, кого-то из Кабмина в офис президента, кто-то уходит, кому-то дают возможность отдохнуть, вот как Кулебе. Говорят, что он может быть назначен послом в Брюссель для работы с Европейским Союзом и НАТО. Но в целом это скорее функциональная оптимизация правительства и попытка придать новый импульс работе Кабмина и отдельных министерств.
Украинский политолог Владимир Фисенко. Напомню, смена части правительства планировалась давно, но была отложена из-за того, что весной и летом украинское руководство сосредоточилось на переговорах с западными партнерами с целью получить финансовую и военную помощь. Издание «Политико» пишет, что растущая популярность кандидата в президенты США Камалы Харрис снизила перспективы быстрого согласования условий кредита для Украины в размере 50 миллиардов долларов. Об этом издание сообщает со ссылкой на ряд чиновников, пожелавших сохранить анонимность. Один из них пояснил, что изначально вся идея заключалась в том, чтобы как можно скорее защитить помощь Украине от Трампа. Но сейчас ситуация с Харрис другая. Издание напоминает, что еще до того, как президент Джо Байден вышел из выборной гонки, перспективы увеличились. Видеть в Белом доме Дональда Трампа подтолкнуло дипломатов по обе стороны Атлантики отложить разногласия, чтобы завершить процесс предоставления кредита до конца года. Но перспектива победы Харрис сделала этот вопрос не таким неотложным. Как следствие, раскол между ЕС и США относительно тонкости предоставления кредита сейчас становится все более очевидным, сообщили два чиновника ЕС, знакомые с ходом переговоров. Растущую популярность Камалы Харрис, очевидно, заметил и Владимир Путин. Выступая на экономическом форуме во Владивостоке, он отметил заразительный смех Харрис, а также высказался по поводу боев в Курской области и роли Китая в мирных переговорах. Подробнее расскажет обозреватель «Голоса Америки» Алекс Григорьев.
Глава России Владимир Путин выступил во Владивостоке на Восточном экономическом форуме с трехчасовой речью, после чего ответил на вопросы модератора. Путин, в частности, заявил, что российские войска, я цитирую, «стабилизировали ситуацию в Курской области и начали постепенно выдавливать ВСУ». Как всегда, Путин указал, что потери ВСУ очень большие, и сформулировал очередную стратегическую цель развязанной им войны. Цитирую, «потери могут привести просто к утрате боеспособности всех вооруженных сил, то есть украинских, чего мы и добиваемся». Он также похвастался успехами и серьезным продвижением российской армии. После начала операции ВСУ в Курской области Путин внезапно заговорил о возможности мирных переговоров с Украиной. Во Владивостоке он назвал возможных посредников – Китай, Бразилию и Индию. Напомним, что ранее Индия выражала готовность помогать и принять у себя мирный форум, а Китай и Бразилия выступали с мирными инициативами. В последний раз они это сделали в конце мая, призвав, начав с деэскалации ситуации на поле боя, предоставление гуманитарной помощи пострадавшим, неиспользованию оружия массового поражения, неприкосновенности АЭС и тому подобному. При этом ответов на ключевые вопросы – возвращение оккупированных украинских территорий и выплаты Украине компенсации за нанесенный России невероятный ущерб – они не предлагали. Говорил Путин и о Соединенных Штатах. На следующий день после того, как Минюст США вскрыл финансируемую Россией сеть, пропагандирующую Дональда Трампа и критикующего лидеров демократов, Путин преподнес небольшую сенсацию. Цитирую. «Я говорил, у нас фаворитом был действующий президент господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то вот Трамп ввел столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил». Конец цитаты. Никогда раньше Путин не позволял себе подобного. Это можно считать очередным примером вмешательства России в американские выборы. Публичная поддержка определенного кандидата главой иностранного государства. Ну и напомню, что Путин, как он это часто делает, исказил факты. Это Байден, а не Трамп, ввел рекордное количество санкций в отношении России, причем многие санкции были введены совместно с Соединенными Штатами и иными странами Запада. Не могу пропустить также и оду Путина своей экономической политике. Цитата. «Россия занимает уже 4-е место в мире по паритету покупательной способности. Речь идет об уточненной оценке Всемирного банка ситуации 2021 года, то есть до начала открытого вторжения в Украину. Тогда экономика России, как это всегда случалось в ее современной истории, выиграла за счет высоких цен на нефть». Сравните статью Википедии «Список стран по ВВП» в скобках ППС на русском и английском языках. В сводной таблице в русской Вики Россия действительно находится на 4-м месте, а в англоязычной статье уже на 6-м, потому что приведены свежие оценки Всемирного банка и МВФ на 2023 и 2024 годы.
Обозреватель «Голоса Америки» Алекс Григорьев о выступлении Путина. Добавлю, что с оценками Путина относительно курской операции совершенно не согласны в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина многого достигла во время операции в Курской области. Об этом он заявил во время визита в Осло. В то же время, по словам Столтенберга, трудно сказать, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что из-за успеха курской операции ВСУ Россия перебросила в этот регион 60 тысяч своих военных. В интервью NBC News Зеленский заявил, одна из целей курской операции – это стягивание их войск на их же территорию. Сейчас я уже могу это сказать. Они стянули туда на сегодня около 60 тысяч военных. Они увели их от некоторых мест, где нам было сложно, потому что у нас не было тех же комплектов оружия. По словам президента, доходило до того, что Украина могла ответить только одним снарядом на 12 российских снарядов. В заключительной части наших выпусков мы часто рассказываем о репрессиях Кремля в отношении тех, кто выступает против войны. 8 лет колонии по делу о так называемых военных фейках из-за видео о подрыве Каховской ГЭС получил блогер, известный бодибилдер Александр Шпак. Приговор был вынесен ему заочно, поскольку Шпак с 2020 года живет в США. Поводом для уголовного преследования стало короткое видео в Инстаграме, которое блогер снял после прорыва Каховской ГЭС 6 июня прошлого года. Шпак называл российских военных расистами и обвинял их в разрушении плотины. Цитата. «Они планировали это и сделали как раз перед контрнаступлением Украины. По окончанию войны все, конечно, будет восстановлено в кратчайшие сроки. Ну а для расистов это еще и огромные репарации, которые лягут на плечи не просто сегодняшних поколений, но еще и следующих». Конец цитаты. Спустя 1.5 месяца было возбуждено уголовное дело, но перед этим Шпаку 5 раз выписывали штрафы по административной статье о дискредитации армии. Также Россия объявила в розыск военного обозревателя YouTube-канала «Популярная политика» Яна Матвеева. Информацию об этом в базе МВД обнаружила «Медиазона». Сам Матвеев в разговоре с журналистом этого издания сказал, что, скорее всего, это связано со статусом иноагента. Своими действиями и заявлениями Путин показывает, что Россия – чужая ему страна, заявил Матвеев. Ведь он буквально делает все, чтобы гражданам России жилось только хуже, а наша родина страдала и разрушалась. Неудивительно, что всех, кто стоит на стороне ненавидимой им России, Путин считает иностранными агентами. «Горжусь быть агентом России, бороться за ее мирное и счастливое будущее», — сказал Матвеев. Напомню, что когда Минюст объявил его иноагентом, Матвеева обвинили в том, что он, цитата, «открыто выступал в поддержку Украины, отождествлял Российскую Федерацию с нацистской Германией и формировал негативное отношение к военной службе». На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я Ксения Туркова. Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Алексея Зонова. До встречи.